Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, те, кто к нам только что присоединился. Все будет ру. Сегодня мы говорим о том, что же должно быть ру, то есть хорошо в системе поступления в высшее учебное заведение, в экзаменах по окончании школы, ну и вообще в школе, чтобы все было хорошо, потому что наш сегодняшний спикер — это и эксперт, и человек, который действительно может влиять на самые-самые глобальные события, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова. Ольга, здравствуйте еще раз. Вы с нами ли?
Здравствуйте.
А я, друзья, напомню, телефон прямого эфира 495-9595-912, ну или наши соцсети 968-766-3311. Пишите, пожалуйста. Правда, вопросов очень много, но, правда, они и повторяются по своей теме. Ну, кстати, вот из таких вот беспокойств родительских про жесткие временные рамки, например, на ЕГЭ много вопросов. Вот одна из мам пишет, что моему леворукому сыну банально нужно больше времени на запись, чем праворукому. А все снижения баллов были из-за грехов в оформлении. Вот пишут о том, что тестировать человека должен человек, в том числе потому, что экзаменатор может оценить состояние испытуемого. Пишет нам, например, такое, что в этом году слышала отзыв преподавателя журфака МГУ, что безграмотность некоторых стабальников зашкаливает. Ну, вот знаете, на самом деле, мне отзывается в сердце материнском реплика, каждая из этих родительских реплик, но я понимаю, что это все-таки уже не системные какие-то нарушения, да? Это вот те неприятности, которые с нами случаются при любом раскладе. Ну, мало ли было ситуации, друзья, когда вы тянули билет, и там попадался единственный невыученный вами вопрос, да? У вас было такое, Ольга?
Да.
Да, ну, да. Все это проживали однажды, да? И вот этот ступор и, кстати, субъективное отношение преподавателя к тебе, да? Ну, кто не сталкивался в вузе или в школе, когда преподаватель тебя просто не любит? Ну, не сложились у вас отношения. Так бывает, да? Так бывает. Но, тем не менее, ваши коллеги по Государственной Думе поднимали вопросы, я так понимаю, не так давно, чтобы все-таки дать возможность выбора между ЕГЭ и обычным экзаменом. Вот как вы считаете, вообще есть вероятность того, что мы вернемся к сдаче обычных экзаменов? Ну, вот как, например, в творческих вузах сейчас существуют же, да, обычные экзамены. Но это скорее такая вот, ну, такое исключение. А как вы думаете, вообще мы можем подойти к этому? Были ли бы в этом какие-то плюсы, если бы либо вуз, либо абитуриент мог выбирать форму сдачи экзамена?
Ну, смотрите, во-первых, Наташ, в творческих вузах там дополнительные испытания творческие, да, то есть там своя система, она дополнительно понятна.
Поэтому
почему.
Я говорю, это исключение, мы выносим за рамки.
Да, там набираются курсы, тоже там учитываются как бы и знания предметов определенных и так далее. Вот, что касается выбора, смотрите, мы сами ввели такую систему для наших, например, новых субъектов, которые вернулись в Россию. Да, то есть там объективно почему? Это чтобы дать возможность ребятам в комфортной ситуации сдать, показать свои знания. И там было это по выбору. И там тоже порядка там 1000 человек выбрали ЕГЭ, кстати. Как бы это удивительно не звучало, но это те ребята, которые как раз захотели воспользоваться той системой, о которой вы говорили, очень хорошо, что вы напомнили, что она дает возможность в 5 вузов подать документы, разослать.
Еще в каждом вузе несколько факультетов можно, насколько я помню, выбрать.
Конечно, и потом выбрать. То есть для кого-то это важно иметь вот эту норму, да, то есть иметь вот такое право. И это право дается, если ты сдаешь единый государственный экзамен, то есть одинаковый. Значит, мы более того, наш комитет инициировал, губернаторы нас попросили на приграничных территориях, там, где дети вынуждены, в некоторых школах обучались дистанционно, и понятно, что для них нужно создать особые комфортные условия, чтобы они тоже не пострадали из-за того, что вот недостаточно, может быть, подготовились как раз к единому государственному экзамену, и такая возможность у них была. Там, кстати, наоборот, процент тех, кто выбрал вот такой, так скажем, устный обычный экзамен, да, там было таких достаточно мало. Ну, то есть мало ребят, которые выбрали не единый государственный экзамен, а пошли на устную форму. То есть там, наоборот, был процент совсем, совсем низкий. То есть у нас, в принципе, такое уже есть, так скажем, пилот, на котором мы можем посмотреть, насколько ребята выбирают или не выбирают эту форму. То есть нам уже есть даже по цифрам прикинуть, интересно или нет. Потому что, вы знаете, я...
А вот есть уже, может быть, есть какие-то цифры уже предварительные?
Или... Да, так у нас есть цифры с прошлого года. Угу. Инар, посмотрите меня, если найдете, я зачитаю. Я с детьми постоянно общаюсь непосредственно с выпускниками везде, где бываю, угу. И в школах, и там, и в Сириусе я была. Там дети были из разных регионов, прям командами собраны, да. И говорю, ребята, вот если бы вам сегодня предложили сдать другого формата экзамен, вот такой, как сдавали ваши там бабушки и дедушки, родители, ну, у кого, да, разные там по возрасту в семье люди, они говорят, нет-нет-нет, только, пожалуйста, у нас ничего не меняйте, пусть следующие, вот для них, мы уже вот подготовились вот так. Просто ничего, пожалуйста, нам не меняйте. Я говорю, а вот вы бы как лучше бы, где себя показали, если бы вы устно сдавали, ну, то есть презентовали себя, или письменно, и как вы считаете, ваши те, которые, в принципе, хорошо учатся, ну, то есть на высокие результаты, да, те ребята говорят, нам все равно. Те, кто есть ребята, которые не очень любят и не владеют мастерством ораторским, так скажем, да, если мягко говорить, и они сразу говорят, нет, мне лучше написать. Мне сложнее будет сформулировать.
Ну вот смотрите, классно же получается, что можно дать выбор. Вот нам даже, смотрите, вот пишут слушатели. Почему бы не сделать такой выбор? Машинный экзамен или экзамен преподавателя? Только выбор экзаменатора должен быть случайным.
Смотрите, можно, просто никто не предложил, как же должна дальше выглядеть эта система. Угу. То есть, еще раз, единый государственный дает и выпуск, и вступление, поступление в институт. Угу. Хорошо, те, кто сдает устный экзамен, то назовем
да,
единый
пойдут,
государственный
что...
письменный.
Угу.
Да, а то этот назовем устный, оно по форме примерно так и есть. Вот те, кто сдает устный, они дальше как? Как мы сдавали 8 в школе, там и 4, допустим, я сдавала в ВУЗе еще, то есть тогда нужно эту систему вернуть и понять, как будут между собой соревноваться те ребята при конкурсе поступления, которые сдали устный и которые сдали единый.
А вот мне кажется, очень просто. 80-100 баллов – это пятерка будет, например. Там
да,
четверка, тройка ниже.
Давайте не забывать о том, что там будет комиссия, то есть люди, да, угу. И с людьми, вот то, что я вам говорила, тот у меня прям есть, знаете, такой булыжник, который ложится на весы, когда мне от родителей, которые могут решить, угу. Которые говорили, так я все решу, понимаете, и где тогда этот парень из небольшой школы, из села, у которого не могут, допустим, родители так решить, и у другой ребенок, у которого могут, где тогда мы эту вот форму справедливости найдем между ними? Поэтому тут, если будет предложена такая система, как тогда зачитывать эти баллы, определенные компьютером, да, то есть сданные письменно и сданные устно. Вот если будет найден такой формат, тогда о таком продвижении можно говорить. Еще раз хочу сказать, я не склоняюсь там к тому или иному, и то проходила, да, в своей жизни. И как мама знаю все переживания и волнения, связанные с экзаменом. Кстати, как и устный, когда мой ребенок сдавал, так и письменный, когда сдавал. Волнение матери от этого, да,
оно не меньше, конечно.
Потому что твой ребенок все равно находится в стрессе, а значит, в стрессе находишься ты. Поэтому чаще всего эти вопросы отпадают, когда уже ребенок сдал, и, в общем-то, остается только там эхо этих переживаний, волнений. Но вы знаете, Наташ, мне самое главное, что нам нужно, и президент, кстати, об этом говорил в послании, создать систему так, сформировать, чтобы задания на экзамене, устное он или письменное, какого бы мы ни говорили, совпадали с той программой, которую дети проходят
вот,
в школе.
Это был мой следующий вопрос. Спасибо, что вы стали об этом говорить. Это был мой следующий вопрос, не только мой, а у тысячи родителей, потому что действительно, кстати, и олимпиады, И учебники часто не дают ответов на те вопросы, которые потом встречает ребенок в ЕГЭ. Да? И почему-то, правда, эти вопросы обычно знают репетиторы, которым нужно отдельно платить. Что будете с этой проблемой делать?
Смотрите, первое, что мы начали делать, это мы вообще приняли закон о федеральных основных образовательных программах. Вот буквально до принятия этой нормы у нас не было вот этих единых программ по стране. Они все вариативные, количество учебников невероятно разное. Там одни задания, тут другие темы. И некоторые дети говорили, вот опять же, вспоминая на выходе на вот эти мои опросы, когда дети говорили, я бы точно решил бы эту задачу, я просто с ней не встречался. И потом уже обсуждая, когда я вручала им же медали, да, когда уже на вручение, они уже знали, там поговорили со своими соседями, и девочка ко мне это подходила, говорит, а знаете, Ольга Михайловна, я узнала у какой-то Иры, своей подружки, а она решила, потому что у нее это было в учебнике, а у меня не было. Если бы у меня было,
это
я бы
тоже решила. Это ужасно обидно.
Вот. Понимаете, вот чего не должно быть. И тогда и родителям будет спокойно. Если есть, вот он есть учебник, вот она есть программа, мой ребенок учится, приносит результаты из школы, да, значит, учит предмет, значит, и на экзамене он сдаст, у него не будет никаких сюрпризов в этих контрольно-развительных
материалах. Сразу вопрос. Если в этом году столкнутся с этим наши выпускники, и он поймет, что там по физике или по математике, или по химии попалась задача, которой не было в его курсе, он может на апелляцию с этим прийти и сказать, что вот, посмотрите, вот я учился по учебнику Иванова, а эта задача разбиралась только в учебнике Петрова.
Я полагаю, что абсолютно да, это может произойти. На апелляцию такую, в такой форме можно подать, если действительно с этой темой не сталкивался ребенок только по одной простой причине, что она в этой образовательной, в этом образовательном материале, в этом учебнике ее не было. Ну, то есть учебники – это образовательные программы. У нас сегодня по закону федеральные основные образовательные программы, гуманитарный цикл мы защитили. Это у нас история, обществознание, география, русский язык, литература. Ну, то есть это те предметы, вот, по которым сейчас уже выходят единые учебники для всех, для всей страны. По истории уже вышли, сейчас готовятся по обществознанию и так далее. И так будем двигаться. Понятно, что еще не все, далеко не все программы, ну, это просто физически очень сложно.
А сразу перебью, уточню. Вот я правильно понимаю, что по тем предметам, по которым принята единая программа, и база вопросов к единому государственному экзамену будет пересмотрена уже в 2005 году, в учебном 2024-2025 году?
Да, но не все успеют пересмотреть, потому что еще не по всем, как бы, не по всем предметам это введено. У нас появился один пока учебник единый. Это учебник истории для старших классов. Вот он у нас появился, и дети начали по нему учиться только в этом году. То есть еще раз повторю, что мы приняли этот закон. До этого все программы, ну практически большинство, были вариативными. Они должны соответствовать стандарту в ГОСУ. Что такое в ГОС? В ГОС, по сути, это тот результат, который мы должны видеть на выходе. По идее, он стыкуется с теми знаниями, которые есть. А что такое программа, основная образовательная программа? Это те методы, которыми мы добиваемся вот этих в ГОСов результатов. То есть это учебники, это методические пособия, это те инструменты образовательными, которыми пользуется учитель. Вот это и есть программы. Ну, люди называют это просто в народе учебники. Ну, то есть, чтобы в учебнике это совпадало.
Хорошо.
Понятно, что это не должна быть та задачка, которая была в учебнике. Но по той теме, безусловно, ты должен коснуться этой темы в своей школьной жизни, чтобы потом отразить это в экзамене. Конечно, есть всегда экзамен, есть задание, как и у нас. Это всегда было со звездочкой. Вспомните, и наши контрольные работы того времени. Всегда были такие задачки со звездочкой, которые решали там ребята, которые отличники. У нас, я помню, была задача, которую решил только один человек, который у нас поступал в медицинский вуз такой, который сидел, занимался, кстати, стал отличным врачом, и только он один, ему подвластно было вообще решение этой задачи. Ну вот для таких, для детей, которые погружены в какие-то свои предметы, да, более усиленно занимаются. Поэтому так было всегда, и сегодня с этой задачкой, со звездочкой, так скажем, не все справляются, но мы должны сделать все, чтобы ребята с этим сталкивались во время учебы, чтобы они знали про эти задачки.
Хорошо, значит, краткий вывод такой, что да, что, что четко обозначенное направление, траектория на то, чтобы привести к единообразию учебные программы, соответственно, в экзаменах, в экзаменационных вопросах не должно быть того, что не изучали. А если в этом году, дорогие родители и дети, у вас попадется задача, которую вы не разбирали, не изучали в том курсе учебном, который был предложен вам в школе, можете идти с этим на апелляцию. Смотрите, очень много
вопросов. Я, кстати, сразу скажу, что по тем данным, которые мы брали у Рособорнадзора по апелляции, там, 1% где-то детей обращаются, повышение обычно балла там либо тот же остается, либо там 2, но не больше 2-3 баллов идет повышение вот по всем тем жалобам.
А мы иногда это 3 балла решающие, слушайте, да, иногда это очень важные 3 балла, да.
Конечно, иногда и 1 балл может решить.
Да,
но
да,
вот,
да.
Просто чтобы, знаете, хуже всего неоправданное ожидание.
Что
это может... Да,
слушайте, один из первых взрослых уроков, да, брать ответственность на себя и понимать, что риски есть. Хорошо, очень много вопросов по поводу мошенничества и злоупотребления. Вот на сколько баллов из 100, по вашим ощущениям, сегодня система... У нас все-таки огромная страна, да, и люди разные, и чиновники разные, но мы пока еще не живем в идеальном мире розовых пони, мы с вами все понимаем, да. Вот на сколько баллов из 100 система сегодня защищена от взлома, злоупотреблений, коррупции, и так далее, по вашим ощущениям?
Смотрите, от взлома, от мошенничества сегодня задача защитить на 100%. И Рособорнадзор, ведомство, которое за это отвечает и создает вот эти... И мы вообще и закон принимали о государственных информационных системах в сфере образования, которые должны быть защищены. То есть все, что от нас зависит от законодателей, мы в своей части приняли. Все, что зависит от Рособорнадзора, они со своей стороны сделали. Невозможно, как вы говорите, там человеческий фактор. Кто-то что-то где-то нашел, это, скорее всего, кто-то что-то слил, это будет мошенничество. Это не сработает. Поэтому я и родителям хочу сказать, и детям лучше на это никогда в это не встревать, не участвовать, потому что все, что вам предлагают, оно может вас сбить с верного пути, просто пойти на экзамен и выдать свои знания. Иначе ты будешь думать о том устройстве, которое ты пытаешься пронести, или там еще о чем-то, что ты незаконно пытаешься сделать, сосредоточиться ребенок вот на этом. И все, и не проявит себя, поэтому лучше этого не делать, если где-то что-то увидят, заберут, аннулируют результаты. Ну просто лучше все-таки готовиться к экзамену, чем как покупать какие-то средства, там, не знаю, помните, как еще в Шурике вставляли в это в ухо, при нем задачка, и даже тогда ему поставили, по-моему, за находчивость 5, а за предмет 2. Ну, то есть выгнали.
Так мы с вами доберемся до чипов, которые будут в голову вставлять, чтобы мне подсказывать. Ну, значит, давайте просто предостережем вместе с Ольгой Михайловной. Дорогие друзья, мы вас предостерегаем от чего? Сейчас появятся десятки и сотни телеграм-каналов, где вам будут предлагать за разные суммы купить ответы ЕГЭ, да? Ну, то есть вопросы и ответы на предстоящие ЕГЭ. Вот смотрите, в 99,9% случаев это будет мошенничество самое вульгарное и банальное. Вот просто поберегите свои деньги, пожалуйста, лучше потратьте их там на репетитора, в конце концов, или там на то, чтобы ребенок вас отдохнул, в зависимости от того, как вы готовились, потому что вероятность, вот если сопоставлять вероятность того, что вам действительно попадутся вдруг почему-то слитые каким-то негодяем одним из последних правильные ответы, и она 1 к 1000 против того, что вы просто станете жертвой мошенников, да, и просто потеряете свои деньги, дадите ребенку ложные ожидания, а еще хуже, дадите ему неправильный урок жизни, да, что можно что-то купить. У нас совсем мало времени, а есть у меня вопросы, которые не имеют отношения к ЕГЭ, но важны. Вот, например, такой вопрос не один. А ваше отношение к введению в ряде вузов обязательного курса истории религии России как самостоятельного предмета? Вот решили вас об этом спросить.
Слушайте, надо смотреть, в каких вузах, почему принято такое решение. Если принято решение, значит, это, скорее всего, востребовано в этом вузе. Поэтому, почему нет, если люди интересуются на какими-то вопросами гуманитарными.
Тем более, из превью, история религии России, то есть разных,
конечно,
религий.
Слушайте,
да,
это более того, многие, насколько я знаю, многие специальности, там те, кто философы, у них, по-моему, такой даже курс есть.
А историкам, а политикам, как
конечно,
это важно знать,
это,
правда же?
В принципе, нужно знать. Конечно,
мне кажется, да.
Как устроен наш мир в части религии, какие они есть, история, традиции. То есть это полезные все
так,
знания.
Ольга, если... 3 минуты, а вопросов много. Давайте хоть чуть-чуть поотвечаем. Какими навыками, с вашей точки зрения, должны обладать наставники-ветераны СВО, которые придут в школе работать с детьми?
Самое главное – желание работать с детьми, потому что абсолютно точно, что у тех преподавателей, которые вернутся с СВО и придут в школы, у них есть и знания, и навыки, и такое, знаете, скажем так, моральное право говорить с детьми о каких-то очень сильных и важных для нас вещах. И дети очень хорошо их воспринимают. Я уже знаю, есть педагоги, уже наши преподаватели, которые отслужили, пришли, вернулись и уже пришли в школу, и это совершенно другие эмоциональные и вообще другое внимание у детей к тому, что говорит, что делает, как рассказывает этот человек. Поэтому просто желание прийти в школу, а дальше мы подготовим, мы все сделаем, такие программы есть.
Просит рассказать о федеральной образовательной программе по труду, по технологии. Вот у нас из прошлого эфира был вопрос, вы автодело не хотите вернуть в школы, например?
Ой, вы знаете, мне очень нравится эта история. Это раньше у нас это было в школах не в рамках труда, это было в рамках УПК, профориентации. И этот курс, насколько я помню, пользовался большой популярностью.
Конечно.
Вот в моей школе, да, мальчишки ходили, мы там телефонистками были на телефонную станцию, я в Луганске училась, а мальчики практически все ходили на вождение. Поэтому я считаю, это очень полезно. Сегодня девчонки многие запишутся на этот курс.
На труде что будут девочки делать? На труде по-прежнему фартуки шить или все-таки вы как-то...
И фартуки, и кулинария, и робототехника. То есть там
робототехника
целый большой... Да, она и сейчас есть, да. Там очень большой объем того, что тех интересных навыков, которые девчонки получают вот в рамках труда, но шитье и кулинария – это традиционная, нормальная и очень востребованная тоже тема, даже если девчонкам сегодня это кому-то может не нравиться. Потом они все равно
об этом вспоминают.
Да, и спасибо скажут.
И давайте...
я сама такая, спасибо всю жизнь говорю, да, своему учителю по труду, да, что научила когда-то шить, и я шила своей младшей дочке все наряды, потому что тогда
какая вы крутая мама.
Да,
хорошо. Еще коротенько, какие созданы сейчас, будут созданы новые инициативы по привлечению в школу молодых педагогов? Чтобы молодые, красивые,
да,
инициативные шли.
Да, что нужно молодым педагогам? Ну, во-первых, чтобы достойное было место работы. Да? Мы сейчас
работаем. Зарплата, правильно
надо
понимаю?
И инфраструктура, и зарплата. И многие муниципалитеты работают над тем, чтобы жильем привлекать. Ну, то есть по сельским регионам у нас есть программа
сельский учитель.
Да, но еще некоторые у нас главы находят возможность добавлять свои возможности к этой программе и предоставлять жилье молодым учителям. Я думаю, что это для них очень важно, поэтому с регионами в этой части мы работаем.
Ну, то есть это работа точечная на местах, ну, что, наверное, справедливо,
100%,
да?
100%. Потому что у всех молодых людей своя мотивация, и у кого-то уже семья, а у кого-то просто после студенчества прийти. Многие работают, кстати, советниками, и то, что президент сказал о доплате 5000 советникам, это очень круто сегодня.
Ну, прямо на такой позитивной классной ноте мы заканчиваем наш разговор с Ольгой Казаковой, председателем Комитета Госдумы по просвещению. Все будет ру в образовании, в школе в том числе.
Лосева. Все будет ру.